Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Наступивший час начнется очередной программой Максима Емельянова-Лукьянчикова из цикла «Святыня Отечества». Продолжен эфир, запись беседы заслуженного профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова с игуменом Дмитрием Байбаковым.
Святыни Отечества. В нашей студии доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Передача вторая.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем беседу об одном из самых прославленных русских монастырей Спасо-Преображенской Соловецкой обители. В прошлый раз я закончил наш разговор событиями, связанными с игуменством в монастыре святителя Филиппа Калычева, будущего митрополита Московского. Мощи святителя были перенесены из Твери в Соловецкий монастырь в 1591 году при царе Федоре Иоанновиче, и 55 лет покоились в усыпальнице, приготовленной им самим, рядом с могилой его духовного учителя Ионы Шамина. В 1646 году при царе Алексее Михайловиче состоялось торжественное открытие святых мощей, а в начале 1652 года они были перенесены в Московский Успенский собор. При преемниках святителя Филиппа в монастыре продолжается каменное строительство. Завершается строительство Никольской церкви, строится надвратная Благовещенская церковь, каменная мельница, галерея-переход центрального двора и, пожалуй, самое главное, была построена каменная крепость и укреплен Сумский острог в 120 верстах к юго-западу от монастыря. Я сказал, пожалуй, самое главное, потому что многие монастыри были крепостями, не только духовными крепостями, но и военными. Военная история страны неразрывно связана с историей монастырей. На протяжении веков они обеспечивали ее безопасность. И вот одним из таких стражей земли русской был и Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Само расположение монастыря на Соловецких островах сделало его не только центром духовной жизни, но и русским колонизационным центром на севере и опорным пунктом русских владений на Беломорском побережье против набегов шведов, датчан, финнов. О том, что необходимость в таком опорном пункте была, свидетельствуют записи в Соловецком летописце, например, такая: 7098, то есть 1590 года, финлянцы, приплыв из-за рубежа на судах рекою Ковдою в числе 700 человек, разорили многие волости, а именно Ковду, Умбу, Керсть и другие малые селения, и, учинив многие опустошения, напали на волость Кемь, а оттуда возвратились в свои места по реке Кемьи. Поэтому Соловецкая обитель пользовалась особым вниманием русских царей, которые делали в нее щедрые вклады и заботились об укреплении ее военной мощи. Так, после записи о набегах финнов следует другая. В тот же год к охранению Соловецкого монастыря по указу государеву присланы из Москвы ниже следующие ратные люди: пан Севастьян Кобельский с 5 человеками Литвы, стрелецкий голова Иван Михайлов Яхонтов с боярскими детьми, сотник Семен Юренев и 100 человек московских стрельцов к числу 500 прежде прибывших с Иваном Яхонтовым. Сие войска, простояв в монастыре всю осень, к зиме отправились на квартиры в волость Шую Карельскую, а Смирной Щекуров с отдельным отрядом и черкесский атаман Василий Халецкий, 40 человеками серпуховских черкесов, то есть малороссийских казаков, возвратясь с похода на каянских немцев, годовали в Сумском остроге. А сего же года пожаловано великим государем Федором Иоанновичем 2 медных полуторных пищали, 4 бочки пороху весом 50 пудов и свинцу столько же, также 4 пищали затины, к ним пороху и свинцу до 12 пудов. 7100 или 1592 года в монастырь 5 затинных пищалей, а к ним ядер свинцовых 390, до железных 400. 7101, то есть 1593 года, прибыли в Соловецкий монастырь ратные воеводы князь Андрей Романович и князь Григорий Константинович Волконские, стрелецкие головы, второй Акинфеев, Елизарий Протопопов, третий Як Стремоухов, 200 московских стрельцов, 90 человек малороссийских казаков и войска, состоявшие из сербов, волошан и Литвы. Умножению сих войск нанято монастырем 100 человек ратных людей из иных волостей. Так что Соловецкий монастырь представлял собой и очень хорошо укрепленную крепость. Во время Великой Смуты начала 17 века Соловецкий монастырь сыграл важную роль в защите русского севера от врагов. Истинным патриотом и стойким борцом за интересы России показал себя в это время игумен Антоний. И летописец отмечает, что его благоразумием была спасена обитель Соловецкая, а с ней и все Поморье от шведов. Известна переписка игумена Антония со шведским королем Карлом IX, в которой он последовательно отстаивал интересы русского государства. Много для защиты Беломорья от врагов сделал игумен Иринарх, преемник Антония. Близкое соседство и частые военные столкновения, в которых соловецкие стрельцы и поморские крестьяне одерживали победы, внушали шведам уважение к монастырю. Он вступал в дипломатические переговоры с неприятелем. Его стараниями было заключено перемирие. А вот первую длительную осаду и атаку монастырю пришлось выдерживать не от внешних врагов, а от своих. Дело в том, что во времена исправления богослужебных книг патриархом Никоном иноки Соловецкой обители, видя в реформе извращение древнего чистого православия, решительно отказались принять новоисправленные книги, твердо решив защищать истину. Также монахи отказались принять нового настоятеля, присланного из Москвы. Царь Алексей Михайлович, испытав все мирные средства воздействия на непокорных иноков, решил усмирить их силой и в 1668 году послал против бунтовщиков отряды стрельцов. Сначала стрельцы сидели на Заяцком острове, контролируя главный подход к монастырю, гавань благополучия, и стараясь вразумить монахов, а через 4 года перебрались к стенам монастыря, причем число их увеличилось. Все монастырское имущество и постройки вокруг обители были сожжены, но монахи твердо стояли за старую веру. В 1674 году с прибытием нового воеводы начались активные боевые действия. У крепостных стен устроили щанцы, такие земляные укрепления, с которых производился обстрел осажденных. Стрельцы подвели подкопы под Белую, Никольскую и Квасоваренную башни. В декабре 1675 году они приступом пытались взять обитель, но атака была отбита. Крепость выстояла в открытом бою, показав все свои лучшие фортификационные качества. Но после того, как один вышедший из монастыря монах указал стрельцам тайный проход, она была захвачена. В ночь на 22 января монастырь был взят. Во второй раз крепость подверглась нападению в середине XIX века, во время Крымской войны. В 1854-55 годах в Белом море находилась англо-французская эскадра. 6 июля два английских фрегата подошли к монастырю и на следующий день в течение 9 часов обстреливали его. было выпущено более 1800 снарядов, но обитель организовала достойное сопротивление, и это несмотря на скудость вооружения и на то, что из военного гарнизона в то время в ней находилась лишь инвалидная команда, охранявшая заключенных. Но на защиту обители вместе с этой инвалидной командой встали и монахи, и насельники, миряне, находившиеся в то время на острове, и даже узники тюрьмы. Все они под руководством настоятеля, архимандрита Александра Павловича, проявляли величайшее мужество, героизм, защищали они свою крепость не только пулями и снарядами, но и молитвой. Во время обстрела не прекращалось богослужение, по стенам обители ходил крестный ход. Силы были неравные. Против 60 пушек на кораблях обитель имела тогда всего 10 пушек, несопоставимо меньшего калибра, но англичане не смогли ни склонить монастырь к сдаче, ни высадить десант. Соловецкая крепость, выдержав ураганный огонь, еще раз продемонстрировала свои фортификационные качества. Очень много Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь сделал для просвещения язычников на далеких окраинах России. Одним из самых первых выдающихся подвижников Крайнего Севера был блаженный Феодорит Кольский, соловецкий архимандрит. За свою долгую 90-летнюю жизнь он просветил евангельским словом и привел к христианству тысячи лопарей, саамов. Большой заслугой Соловецкого монастыря было распространение в Поморье грамотности и ремесленных знаний. Соловецкий монастырь был и важным экономическим центром. Его вотчины в XVI-XVIII веках, не ограничиваясь Поморьем, простирались до Онежского озера. В своих вотчинах монастырь вываривал соль, являясь ее крупнейшим поставщиком на внутреннем рынке, а также добывал слюду, жемчуг, железную руду, ловил морского зверя и рыбу. По словам историка Василия Осиповича Ключевского, вместе с монастырем возник центр и двигатель разнообразной деятельности в окружающем его Беломорском крае. Здесь, на севере, монахи выращивали яблоки, розы, шиповник, парниковые арбузы. Была построена сложная система каналов, которая соединяла многочисленные озера. Была возведена уникальная дамба на острове Большая Муксалма и многое другое. Можно только догадываться, сколь же велики были духовные достижения соловецких иноков, если даже внешнее их воплощение просто поражает ум. Но, как это ни печально, соловки приобрели и другую известность, как место ссылки неугодных правительству лиц. Камеры в монастырских башнях и стенах этого монастыря имели форму усеченного конуса длиной около 3 метра, шириной и высотой по 2 метра, а в узком конце 1 метр. В верхних этажах Головлинковской башни камеры были еще теснее, 1 метр 40 сантиметров в длину и по 1 метру в ширину и высоту. Маленькое оконце служило не для освещения, а только для подачи пищи. В камере нельзя было лежать, узник спал в полусогнутом состоянии. Монастырские башни под названием «Корожня» тюремные кельи были устроены на каждом этаже. Это были маленькие темные каморки с небольшими отверстиями вместо двери, через которые узник с трудом мог пролезть внутрь. Тюрьма Соловецкого монастыря постоянно расширялась. В 1798 году под тюрьму приспособили одно из уже выстроенных ранее зданий, а в 1842 году для узников построили специальное 3-этажное здание и особые казармы для тюремной охраны. В новой тюрьме в полуподземном нижнем этаже были небольшие чуланы без лавок и окон, куда помещали особо важных преступников. Первыми из сосланных сюда преступников были участники еретических движений XVI века. В начале XVII века здесь отбывал ссылку крещенный татарский царевич Касимовский хан Симеон Бекбулатович, который в период опричнины по повелению Ивана Грозного в течение 11 месяцев даже восседал на троне в качестве великого князя всея Руси. Ну а при Борисе Годунове был отправлен в ссылку, а Лжедмитрий I в 1606 году постриг его в монахи в Кирилло-Белозерском монастыре под именем старца Стефана, а Василий Шуйский в том же году приказал сослать его на Соловки. В 1588 году здесь был насильственно пострижен в монахи бывший царский воевода Аверкий Палицын в монашестве Авраамий, подвергшийся опале при царе Федоре Иоанновиче. Впоследствии он станет келарем Троица Сергиева монастыря, прославится и как участник борьбы с поляками, и как писатель, и историк, автор повести об осаде Троицкого монастыря. А в 1619 году, ввиду неприязни со стороны патриарха Филарета, уходит в Соловецкий монастырь, где и проживет до своей кончины, и будет с почетом захоронен у собора Преображения Господня. Во второй половине 17-го столетия сюда будут сосланы некоторые участники крестьянской войны под предводительством Степана Разина. За несогласие с никоновскими реформами и участие в Соловецком восстании монастырскую тюрьму посадят управляющего печатным двором князя Львова и бывшего царского любимца архимандрита подмосковного Савино-Сторожевского монастыря Никанора. С XVIII века в обитель начнут поступать заключенные по решению Синода и Тайной канцелярии. Из титулованных лиц здесь закончил свою жизнь Петр Толстой, соратник Петра I, дипломат, управляющий тайной канцелярией. 9 лет ссылки здесь провел член Верховного Тайного Совета Василий Долгорукий. В Соловецкой тюрьме закончил свою жизнь самозванец Тимофей Курдинов, называвший себя принцем Иоанном и пытавшийся вызвать народное возмущение. С последней четверти XVIII века основной контингент заключенных уже составляли старообрядцы разных толков, так называемые лица, приверженные расколу, скопцы, хлысты, субботники и другие. В Соловецкую тюрьму были посажены участники тайного общества, студенты Московского университета, сочувствовавшие декабристам, Николай Попов и Михаил Крицкий, которые содержались здесь под строгим присмотром с 1828 по 1835 годы, после чего были переведены в действующую армию. Ну и так далее. Соловецкая тюрьма существовала до 1883 года, когда из нее были выведены последние узники. Но караульные солдаты содержались в ней еще 3 года. По разным подсчетам, со времен Иоанна Грозного до 1883 года через тюрьму Соловецкого монастыря прошли от 500 до 550 узников. Конечно, основатели обители не могли предполагать о том, что эти пустынные места, избранные ими для уединенных молитв, превратятся не только в оплот православной веры на европейском севере, но и местом заточения узников. И уж, конечно, нет никакой вины на монахах этой православной обители, которые, конечно же, скорбели об этих несчастных и молили Бога об облегчении их участи и спасении их душ. И, несмотря на эти мрачные страницы истории Спасо-Преображенского монастыря, он все-таки оставался, прежде всего, одним из крупнейших центров духовной жизни. И до самого своего закрытия в 1920 году он был одним из самых почитаемых в России монастырей. На его территории в 1906 году в общей сложности было 8 храмов с 10 пределами. Каждый храм или предел в нем – это молитва о заступничестве определенному святому. Много храмов и пределов – это молитва целому сонму святых, с которыми соединились в данном монастыре представление об их особом покровительстве. Таково посвящение соловецких храмов богородичным праздникам, Рождеству, Благовещению, Успению Пресвятой Богородицы, святителям Николаю и Филиппу, преподобным Зосиме, Саватию и Герману. Но у монастыря было еще 10 скитов и пустыней, поэтому всего храмов было 17. престолов 31 и около 30 часовен. Святынями монастыря были древняя икона Адигитрия, принесенная в дар монастырю митрополитом Филиппом, древняя икона знамения Божьей Матери, серебряная рака с тремя частями мощей митрополита Филиппа, мощи преподобной Зосимы и Саватия, каменный крест преподобного Саватия и икона преподобных Зосимы и Саватия, писанная учеником преподобного Зосимы игуменом Досифеем, икона Успения Божьей Матери, устроенная по образцу такой же в Киево-Печерской лавре. Это дар царевны Марии Алексеевны, одной из сестер Петра I. Запрестольный крест, сделанный из моржовой кости с резным изображением распятия. Икона Запечной Божьей Матери. Эта икона явилась святому Филиппу на том месте, где впоследствии был построен храм Рождества Пресвятой Богородицы, рядом с хлебопекарней за печью. Еще мощи святого Германа, мощи игумена Соловецкого и архиепископа Вологодского Маркела, мощи Соловецкого игумена преподобного Иринарха, ризница Соловецкого монастыря, находящаяся под церковью святого Николая, была одним из богатейших хранилищ различных святынь и замечательных в историческом отношении вещей. Из соловецких пострижников вышли два патриарха. Иоасав I, бывший патриархом с 1634 по 1641 годы, и Никон с 1652 по 1658 годы. Шесть митрополитов, несколько архиепископов и епископов, множество подвижников, прославившихся святостью и чудотворениями во главе соловецкого подвижничества, сияют подобно лучезарным звездам преподобные отцы Саватий, Зосима и Герман, преподобный Елисей Сумский, преподобные Вассиан и Иона Пертаминские, святитель Филипп, митрополит Московский, блаженный Феодорит Кольский, преподобный Антоний, преподобный Иринарх, преподобный Иов Ущельский и многие-многие другие, да простят они мне, всех просто не перечислишь, а еще видны исторические деятели, такие, например, Авраам и Палицын, прекрасные иконописцы, историки, летописцы, мастера-труженики из разных сфер. Ну а с приходом власти большевиков монастырь был закрыт. Приказ о его ликвидации в 1920 году отдал печально знаменитый северный большевик, один из руководителей карательных органов советской власти, Михаил Кедров. Кстати сказать, этот самый Кедров вместе со своей супругой Ревеккой Мазель, которая впоследствии далеко не чудесным образом стала Раисой Пластининой, представляли собой чудовищную парочку изощренных маньяков, палачей, садистов, но тем не менее в наших городах, Москве, Вологде, Архангельске, Котласе, Ярославле, до сих пор есть улицы, названные его именем. Так вот, этот самый Кедров отдал приказ о ликвидации Соловецкого монастыря. Культурные ценности монастыря и большие запасы продовольствия были реквизированы, а на его территории расположился лагерь принудительных работ, который вместе с конвоем насчитывал 350 человек. В 1923 году был учрежден Соловецкий лагерь особого назначения, сокращенно СЛОН, преобразованный в 1937 году в СТОН, Соловецкую тюрьму особого назначения, а в 1939 году расформированную. Значительную часть заключенных составляли так называемые политические, духовенство, офицеры белого движения, эсеры, интеллигенция. Начиная с 1923 года, все заключенные мужчины содержались на территории монастыря, женщины в деревянной архангельской гостинице. Но очень скоро лагерем были заняты все монастырские скиты и пустыни. Осужденные жили в старых землянках, душных бараках, едва отапливаемых монастырских помещениях. Уже через два года лагерь выплеснулся на материк и к концу 20-х годов занял огромное пространство Кольского полуострова и Карелии, а сами Соловки стали лишь одним из его 12 отделений. Всего за 16 лет существования Соловка советского лагеря через него прошли десятки тысяч заключенных. Среди них представители известных дворянских фамилий и интеллигенции, крупные ученые самых разных отраслей знания, военные, крестьяне, писатели, художники, поэты. Соловки стали местом ссылки многих иерархов, священнослужителей, монашествующих в Русской Православной Церкви и мирян, пострадавших за веру Христову. В лагере они были примером истинного христианского милосердия, нестяжательства, доброты и душевного спокойствия. Даже в самых тяжелых условиях священники до конца старались исполнить свой пастырский долг, оказывая духовную и материальную помощь тем, кто находился рядом. Сегодня нам известны имена более 80 митрополитов, архиепископов и епископов, более 400 иеромонахов и приходских священников, узников Соловков. Многие из них скончались на островах от болезни и голода или были расстреляны в Соловецкой тюрьме, другие погибли позднее. На юбилейном соборе 2000 года и позднее около 60 из них были прославлены для общецерковного почитания в лике святых новомучеников и исповедников российских. После закрытия в 1939 году тюрьмы острова были переданы военным, и в 1940-1957 годах хозяином Соловков стал учебный отряд Северного флота. Во время Великой Отечественной войны здесь готовили для военно-морского флота самых разных специалистов. В конце 1950-х годов Соловецкие острова стали доступны для посещения. Приезжавших поражало бедственное состояние монастыря. Все громче стали раздаваться голоса в защиту Соловков, которые нужно было срочно спасать от разрухи. С середины 1960-х годов здесь, наконец, начались ремонтно-консервационные, а затем и реставрационные работы. В 1967 году был образован историко-архитектурный музей-заповедник, сначала лишь как филиал Архангельского областного краеведческого музея, а в конце 1974 года как Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. С первых лет перестройки, особенно после празднования тысячелетия крещения Руси, началось общественное движение за передачу Соловков Русской Православной Церкви. В 1989 году архиерейский собор, посвященный 400-летию введения патриаршества на Руси, обратился к руководству страны с просьбой передать Соловецкий архипелаг церкви. Широкой общественности, особенно Савва Васильевич Ямщиков, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Александр Александр Солженицын также требовали вернуть Соловки. Возрождение Соловков началось в декабре 1988 года, когда на островах был создан церковный приход. Служить там был поставлен иеромонах, ныне игумен Герман Чеботарь. 4 июля 1989 года он освятил находящуюся за монастырской оградой часовню святителя Филиппа, первый возрожденный храм Соловков. 25 октября 1990 года Синод постановил открыть на Соловках Спасо-Преображенский Ставропигиальный мужской монастырь и назначить игумена Германа временно исполняющим обязанности наместника. Осенью того же года здесь появились и первые послушники. В 1991 году комплекс памятников архитектуры Соловецкого архипелага включен в список памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а в 1995 году в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В 1992 году во время посещения Соловецких островов патриархом московским и всея Руси Алексеем II в монастырю были возвращены святыни, мощи основателей Соловецкой обители Саватия, Германа и Зосимы, которые до этих пор хранились в Государственном музее истории религии. А накануне на колокольню подняли 15 колоколов, 3 новых звона и 12 переданных монастырю из фондов Соловецкого музея-заповедника. И вернувшиеся в монастырь мощи его основателей были встречены праздничным звоном. 22 августа 2001 года святейший патриарх Алексей II совершил великое освящение храма святителя Филиппа. в 2002 году в престольном храме монастыря Спасо-Преображенском соборе был установлен пятиярусный иконостас, выполненный на средства благотворительного фонда имени Андрея Рублева, а 19 августа 2007 года архиепископ Орехово-Зуевский Алексей совершил великое освящение храма. В этом же году в монастырь доставили новый набор из 23 колоколов, отлитых на Воронежском колокололитейном заводе на средства благотворителей. Тогда для них устроили временную звонницу вблизи трапезной палаты. В 2011 году 14 из них подняли на колокольню, а остальные поднимут после завершения ее реставрации. Открываются храмы, возвращаются на свои места и святыни. Возрождается жизнь не только в самом монастыре, но и в скитах. Соловецкая обитель всегда была трудовой, и сегодня братья здесь занята на самых разных послушаниях. Однако центром монашеской жизни во все времена была молитва. За молитвой в храме или келье они проводят большую часть времени. Молятся монахи не только за себя, но и за весь мир, и за нас с вами. Благодарю за внимание. Всего вам доброго.
Вел программу доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Цикл радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир».
Предлагаем вашему вниманию фрагмент беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова с игуменом Дмитрием Байбаковым.
Здравствуйте. Я хочу нашу сегодняшнюю встречу начать с воспоминаний. С воспоминаний, относящихся к 1982 году. Мне тогда было 14 лет, и я впервые задумался о вопросах смысла жизни, о вопросах бытия и человечества вообще, и моего лично, в частности. И эти вопросы привели меня в храм, привели меня к священнику. Хотя тогда привлечение к религии несовершеннолетних наказывалось уголовной статьей, и батюшке грозил срок за общение со мной. Тем не менее, отец Владимир не только отвечал на многочисленные мои каверзные вопросы, но и допустил к своей библиотеке. И в этой библиотеке я нашел книгу, учебник семинарский для третьего класса семинарии, которая называлась «Основное богословие». Назвать вот то издание книгой даже, наверное, будет преувеличением. Это были переплетенные машинописные листочки, причем в пятой, шестой, может быть, даже седьмой копии, очень трудно читаемые. Но то, что я там прочитал, меня просто потрясло. Там доказывалось существование Бога. Там очень убедительно разбивались в прах аргументы, так называемые, против существования Бога. Там разбивались в прах атеистические, материалистические теории происхождения религии, и наоборот, преподносился религиозный взгляд на происхождение религии. Я не могу сказать, что эта книга сделала меня верующим, потому что Господь действительно коснулся моего сердца все-таки в таинстве причастия. Но, тем не менее, мировоззренчески она, конечно, мой разум буквально перевернула. Она перевернула мое мировоззрение. И потом, когда вот эта книга, этот учебник машинописный, рассудочно, на рассудочном уровне показал мне реальность существования Бога, я приходил домой, там, конечно, как в каждой советской семье, постоянно работал телевизор, и вот я садился у телевизора и ждал, когда же диктор, а дикторы все были очень серьезные, советские такие дикторы, когда же он скажет самую главную новость: есть Бог. Я этого очень долго ждал, но так и не дождался. По телевизору так и не сказали, что Бог есть. Но вот эти детские мечты, чтобы по телевизору сказали то, о чем написано было вот в этих машинописных листочках основного богословия, они реализовались. Реализовались в телеканал «Союз», с экрана которого мы пытаемся достучаться до всех вас и сказать главную новость, которая должна войти в ваши сердца, что есть Бог. Это главная новость вообще, ну, всего нашего существования. И вот сегодня в нашей студии, недавно открывшейся в Москве в Андреевском монастыре, гость, первый гость этой студии, автор этой книги, этого учебника. Ну, мы сейчас знаем, что и, конечно, гораздо большего количества книг. Профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Здравствуйте, Алексей Ильич. Я прошу прощения за такое длинное вступление, но я просто хотел, чтобы наши зрители поняли, почему вы на телеканале «Союз» постоянно, так сказать, присутствуете, и почему, ну, в какой-то степени вы являетесь, так сказать, знаменем телеканала «Союз». И выразить вам глубокое почтение, которое идет еще вот с моего 14-летнего возраста. А сегодня вы просвещаете уже не только вот посредством своих книг духовенство и мирян, тех, которые книги читают, но и огромную нашу зрительскую аудиторию. Еще раз вас приветствую в студии телеканала «Союз».
Спасибо, отец Дмитрий. Хорошее начало, половина дела.
Да. И позвольте начать нашу сегодняшнюю встречу с вами с такого, может быть, банального вопроса, но я думаю, что он интересен зрителям, потому что они очень много уже для телевидения нашего, это много лет, кто-то 2, кто-то 3, кто-то 4, кто-то, может быть, и все 5 лет слушают ваши удивительные лекции, которые действительно приводят людей к Богу, но понятия не имеют, кто же такой Алексей Ильич Осипов. Вот давайте я так сформулирую вопрос, как его формулирует современная пресса. Кто вы, профессор Осипов?
Замечательно. Вопрос, конечно, непростой. Но придется поисповедоваться. Первое, о чем хочу сказать, что когда мне было года 4-5, где-то в этом возрасте, я все время приставал к своей маме: откуда я? И поскольку, видимо, ей мой вопрос изрядно надоел, однажды она мне сказала: я тебя купила на базаре. Я с тех пор успокоился. И вот теперь я знаю, что, оказывается, я родился на Земле, не инопланетянин, никаких предшествовавших воплощений у меня не было, и что моя жизнь началась именно здесь. Более того, теперь я даже убежден, что и других перевоплощений у меня не будет. Хотя иногда так меня спрашивают, а как вы относитесь к клонированию? Я говорю, о, очень положительно. Я бы тогда сидел дома, читал бы книжки, ездил куда мне хочется, а мои клоны разъезжали бы повсюду и выступали вместо меня. Это было бы просто изумительно. Но пока еще это райское блаженство для меня недостижимо. Ну, а дальше что же сказать? Моя жизнь, как и у всех людей, ел, пил, учился. Учился в семинарии, в академии. Но самое главное учение началось только тогда, когда я начал преподавать. Римляне правильно говорили, «доцендо дисцимус», «уча учимся». Я понял, действительно, только тогда и начинается обучение, когда ты хочешь других обучать. Тогда только начинаешь видеть, первое, что ничего не знаешь. Во-вторых, что почти ничего не понимаешь. В-третьих, что ты совсем не можешь быть учителем только по одной причине, что ты сам ничего не делаешь. Ибо учителем, тем более, когда мы говорим о таких высоких вещах, как христианская педагогика и научение христианским истинам, немыслимо без того, чтобы человек сам стал хоть немножко христианином. И это оказалось для меня, если хотите, очень большим открытием. Что, оказывается, я совсем не тот, кем я должен быть. Ну, вот так. И продолжая, значит, учиться, и все более убеждаясь в том, что чем, кажется, шире раздвигается горизонт, тем уже не кажется, а на самом деле я меньше все знаю, это совершенно естественно, поскольку горизонт раздвигается, я бы сказал, в геометрической прогрессии, а свои познания видишь в арифметической наоборот. Вот, таким образом, все более приходишь к выводу тому, о котором сказал хорошо академик Наан, как много нужно знать, чтобы узнать, как мало ты знаешь. Вот так сейчас я в этом состоянии и нахожусь. Теперь я преподаю, как вы уже сказали, по-моему, в Московской духовной академии. Читаю там лекции по основному богословию, так называется, для широкой публики, хотя все студенты знают другое название, более точное, но сокровенное, о котором не знают внешние люди. Что этот предмет называется самое основное богословие, а не просто основное, естественно. Ну вот так, видите, вот и вся моя жизнь. А прочие вещи, там и говорить просто нечего. Она как у всех и всегда. Единственная правда, вот есть один момент, который может быть отсутствует у многих людей. Я вот читаю лекции в академии, общественные лекции. Получаю много разных писем, вижу, до чего я хорош, и вижу, что все более и более я хорошим себя чувствую, вижу. И вот теперь жду, не дождусь только одного. Когда же меня живьем-то канонизируют? Но вот, к сожалению, этого момента не наступает. А когда я говорю об этом, все смеются. Почему? Чего ж тут смешного? Не правда ли? Да, ну вот так. Вот и вся моя биография. Единственное осталось последнее, что сказать. Вот пока еще мне не открыт день, когда я перейду в другой мир. И час. Это мне пока неизвестно. Поэтому жизнь не завершилась. Вы сказали, что жизнь за плечами. Все, что за плечами, да, оно уже прошло. Но самое-то главное теперь это то, что впереди. Дай Бог. Чтобы то, что впереди, хотя бы немножко в этом отрезке времени, начать быть православным христианином. Об этом я, по крайней мере, мечтаю. Хотя святые отцы запрещают мечтательность. Говорят, что мечтательность – это самый легкий и прямой путь к прелести. Ой, не дай Бог впасть в это. Но все-таки, чтобы быть православным христианином, об этом-то можно мечтать или нет? Вот даже, это последний даже вопрос, нужно. На который я еще пока не ответил. Вот так.
Алексей Ильич, вот возвращаясь в 82-й, опять же, год, для меня он такой судьбоносный, поэтому я в него и возвращаюсь, и возвращаюсь. Хотелось бы поговорить вот о такой проблеме. Когда вот эта книга самого основного богословия
правильно
перевернула мою жизнь, а мне, конечно же, захотелось вот этой радостью обретения Бога поделиться с окружающими, с близкими людьми. И вот я выпросил буквально колено преклоненно у батюшки этот учебник, завернув его там в массу, так сказать, советских газет, и принес своему другу с тем, чтобы он его прочитал и тоже все понял. Прошел день, два, три, недели. Ну, мы постоянно общались, я заходил к нему. И вот я смотрю, вот где эта книга лежала, там она и оставалась лежать. Вот. Ну, естественно, что там на третий день я просто уже стал присматриваться, что может она хоть чуть-чуть сдвинута. Нет, она лежала нетронутой. И вот когда прошло какое-то время, когда уже книгу надо было возвращать, я спросил, а почему ты вот не читаешь ее? И он сказал совершенно потрясшую меня вещь, ответ на которую я для себя вот не нашел до сих пор. «Ты знаешь, — сказал он мне, — а меня в этой жизни все устраивает. Я верю тебе, что вот если я прочитаю эту книгу, я поверю в Бога. Но ты понимаешь, в моей жизни все хорошо. Все, все меня устраивает. Семья, там, учеба, работа, жена, если моделировать эту ситуацию вот на каких-то других людей. У меня все в жизни гармонично и хорошо. Я не хочу менять свою жизнь. У меня прекрасные отношения на работе, меня уважают, у меня нормальная зарплата, у меня все хорошо в семье, у меня нет никаких проблем, зачем мне читать эту книгу и менять свою жизнь? Вот как подвигнуть вот таких людей, у которых все хорошо, изменить свою жизнь? И надо ли им изменять свою жизнь? И ведь потом мы же знаем, что вот богоискательство и обращение к Богу, оно иногда не очень гармонично проходит. И как бы внешне гармоничная жизнь изначально, она вдруг приходит в дисгармонию. Вот как тут быть?
Вы знаете, когда проповедовал сам Христос, то далеко-далеко не все слушали Его, шли за ним и тем более соглашались с ним. Так что рассчитывать на то, что каждый человек заинтересуется вот этим основным вопросом нашей жизни, зачем я живу, без которого невозможно ответить на вопрос на тот, если мне хорошо сейчас, то зачем мне что-то другое искать. Так вот, целый ряд, если этого вопроса для человека не существует, то очень трудно его подвигнуть к какому-то исканию, к какому-то чтению, к интересу. Но если у человека что-то все-таки там шевелится внутри, в душе, то поговорить об этом, наверное, стоило бы. И стоило бы поговорить, наверное, с таких позиций. И он говорит, что сейчас мне все хорошо, но он же знает, что каждый рожденный приговорен к смерти. Во-вторых, он знает, что никто не знает, к какой смерти. В-третьих, когда он говорит, что меня устраивает моя семья особенно, или, как многие говорят, мой смысл жизни в моих детях, то приходится невольно задать им вопрос. Какое страшное слово вы произнесли. Как бы вы назвали того человека, который бы говорил, пламенно говорил, что он любит вот своих детей, допустим, так, и послал бы их на верную, неминуемую смерть. Что бы вы сказали тогда об этом человеке? Он бы, наверное, отшатнулся в ужасе. А на самом деле, что такое смысл жизни в моих детях, например? Ты разве не знал, что, рождая ребенка, ты приговорил его к смерти? Это ты называешь любовью? Это называешь смыслом жизни? Вот это одно из таких очень важных положений, которое должно задуматься, должно заставить задуматься человека. Можно ли назвать, я назвал самое главное, мой смысл жизни в моих детях? Для тех же людей, которые просто удовлетворены своим, кажется, настоящим состоянием, здоровьем, материальным положением, социальным, то неужели не хватает ума у человека понять, что во мгновение ока, неизвестно по каким причинам, все это может измениться. Один сосудик лопнул, и что все твое благополучие? Будь ты кем угодно, каким угодно миллиардером, будь какая угодно у тебя семья, а ты лежишь в параличе. Как-то прочитал один миллиардер, его питают, он бедный, болен раком горла, его питают жиденькой пищей, ложечкой туда. Ох, какой замечательный смысл жизни. И никто не застрахован. Ни от каких болезней, ни от каких несчастий, и вообще ни от каких треволнений этой жизни. Поэтому, когда слышишь вот такие вот заявления о том, что мне все хорошо, и мне больше ничего не надо, то уже смотришь на него, он в своем уме или нет? Что за странность? Ты разве знаешь? Ты сейчас лег здоровым. А ты уверен, что проснешься таковым же? Ты пошел на работу, ты уверен, что ты вернешься с нее? И так далее, и без конца. Это взгляд на жизнь, я не только примитивный, это какой-то слепой, неразумный, рискую сказать, безумный. Поэтому главным вопросом, без решения которого, человек никогда не может сказать, что вот я удовлетворен, и больше мне ничего на свете не надо. Это вопрос, на который надо ответить. Зачем я живу? Зачем мы живем? Зачем живет все человечество? Каков смысл этой жизни, если эта жизнь кончается смертью? Каков смысл? И здесь принципиально два ответа. Принципиально, в которых есть нюансы. Но ответа только два. Или есть вечность для человеческой личности, то есть есть душа, есть бессмертие, есть Бог. И тогда я понимаю, в чем состоит смысл моей жизни. И если это тем более вечность, которая, как говорит христианская религия, что это не просто вечное какое-то странное бытие, а это бытие блага, бытие такого блаженства, перед которым даже все земное ничто. Если хотите, можно хотя бы такое сравнение сделать. Скажите влюбленному, в чем его счастье, в чем его смысл жизни, что ему нужно, нужно ли ему еще что-нибудь. Скажет, ничего. Ничего. Ромео и Джульетта, Руслан и Людмила, Аид, да Господи, князь Серебряный, возьмите Алексея Константиновича Толстого. Вы посмотрите эти вообще старые романы. Они великолепно описывали. Описывали эту человеческую любовь и показали, что очень важно. Когда в человеческом сердце это есть, все, ему больше ничего не надо. Так вот, христианство говорит о том, что смысл человеческой жизни как раз заключается в том, чтобы достойно войти в ту вечность, где человек будет преисполнен этой любовью. А возьмите противоположный теперь второй вариант. Нет Бога. Нет души, нет вечности. Я живу один раз, и моя жена, и дети, и все на свете живут один раз, и все человечество живет один раз, и в конечном счете, как твердо говорит наука, твердо, человечество как биологический вид смертно. Так? Скажите тогда, зачем я живу? Какой смысл в этой жизни? Какой смысл, самое главное, в чем?
Никакого, просто добре жить.
И...
Просто
да.
жить. В самом процессе жизни.
Вот.
Говорят,
хорошо,
эти люди.
Да. Ну, в отношении самого процесса жизни мы уже поговорили. Мы не знаем, что будет в следующую минуту. Мы не знаем. Если бы мы, конечно, все время находились в том здоровом благополучии, здоровом и физически, и социально, и материально, ну, можно было бы еще как-то говорить. Кто нам гарантирует? Разве мы не видим своих друзей, своих знакомых по прессе, по телевидению? Разве мы не видим, как во мгновение ока все переворачивается? Сегодня он в славе, завтра его в землю закапывают. Это же безумие. Так вот, а если поэтому смысла в этой жизни нет, если это мое благополучие, что называется, на острие каком-то, так, который вот-вот, и я упал неизвестно куда, неужели человек не должен задуматься, тогда зачем же все это существует и какой смысл? Если он задумается, вы упомянули о богоискателях, действительно, очень многие, кто действительно серьезно задумывался над этим вопросом, они приходили к одному выводу. Или есть Бог, или бессмыслица. Кстати, многие, для которых этот вопрос стал ребром, кончали даже жизнь самоубийством, когда они не смогли убедиться в том, что есть Бог. Многие же приходили к убеждению в бытии Бога, и потом на личном религиозном опыте убеждались, что действительно Бог – это реальность, духовный мир – это реальность, и реальность есть преисполненное благо, а не чего-либо другого. Ну, вот так в общих чертах я мог бы сказать и об этом ответить на такой вопрос.
То есть, в принципе, если вот так очень обобщить и сказать одной фразой, то это, наверное, будет звучать как момент о море, память о смерти.
Да, я вас понял. Она может быть очень разная. Для одного человека, для неверующего, само воспоминание о смерти – это ужас и отчаяние. Я все теряю здесь и навеки вечные. Ведь что говорит атеизм? Верь, человек, что вечная смерть тебя ожидает. Изумительно. Изумительно просто. А есть и другое понимание, помнить о смерти. Когда с точки зрения того, что я смертен, я начинаю уже по существу осмысливать и понимать всю свою жизнь, всю свою деятельность, все свои нравственные и безнравственные поступки. Я начинаю понимать, что совесть – это не абстракция, а действительно голос истины, если хотите, как в народе говорят, голос Божий. Вот так, я полагаю, можно бы, так сказать, реагировать на подобного рода вопросы.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.